Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
И вновь возвращаемся в студию. Здесь Алексей Пичугин
и Владимир Емельянов.
Сегодня говорим о дистанционном образовании. Если взять уже, то о дистанционном образовании в Свято-Тихоновском университете. У нас проректор по СТГУ по учебной работе и одновременно директор Института дистанционного образования протоиерей Геннадий Егоров.
Хотел бы задать вот какой вопрос. А может ли, к примеру, у вас учиться человек не православный, но сочувствующий или интересующийся православием? Или, скажем, человек, принадлежащий к другой конфессии?
Ну, мы все-таки нашим учредителям ориентированы на обучение православных христиан. И ну, даже с точки зрения неформальной, все равно наши учебные курсы предполагают, что человек разделяет определенное мировоззрение. И если поэтому человеку, скажем, не православному, было бы учиться все равно тяжело, потому что многие вещи, которые мы считаем само собой...
Догматические,
в частности, канонические, которые мы считаем собой, само собой разумеющимся, недоказываем, необосновываем, для него будут затруднительны. Хотя в самом начале у нас был такой казус, что к нам поступила одна дама, мы не доследили, она даже была не крещенная, но, к счастью, она через год обучения крестилась. Хотя она потом говорила, что ей было исключительно тяжело вот, учиться вместе со своей группой.
Ну, вы знаете, здесь как раз, мне кажется, есть такая вилка. Одно дело, когда человек не крещенный, но сочувствует, например, православию.
И интересуется.
Интересуется, да, или крещенный, ну, может быть, не ведет церковную жизнь, но, тем не менее, интересуется и не отрицает для себя. Другое дело, когда человек все-таки принадлежит к другим конфессиям, и для него догматические какие-то постулаты, которые постулируются, да, в ходе вот этого дистанционного образования, они играют немаловажную роль. То есть, когда человеку все равно, но все-таки ему интересно, это, наверное, одно дело.
Вы знаете, вы сказали сейчас очень значимое для нас слово «интересующееся». Дело в том, что я уже говорил, что мы стараемся реализовывать достаточно сложные программы. И мы ориентируемся на тех людей, которые уже ориентированы на какое-то служение другим людям, для которого им нужно это богословское знание. То есть оно им нужно не только потому, что они им интересуются. И, как правило, интересующиеся, они достаточно быстро нас покидают, потому что они говорят, знаете, мы пришли к вам поинтересоваться, а вы нас тут, простите, отжиматься
да.
заставляете. Mm-hmm. То есть вот я совершенно не подписывался вот так вот по несколько часов в день сидеть и грызть какую-то литературу. Я собирался вот так вот познакомиться, знаете, приятно пообщаться с преподавателем, поинтересоваться. А вы тут какой-то православный спецназ готовите. Ну, в каком-то смысле, да, это одна из наших метафор, православный спецназ. Мы считаем, что один хорошо подготовленный человек вполне собой заменяет там 20 интересующих.
Вы их тогда куда отправляете, по какому адресу интересоваться дальше, но не в рамках жестких тренировок православного спецназа?
Во-первых, сейчас есть масса всяких открытых ресурсов, там сайты отца Дмитрия Смирнова, Алексея Ильича Осипова, масса всяких лекций в Ютубе, во-первых. Во-вторых, есть, скажем, высшие богословские курсы при Московской духовной академии, где дистанционное образование есть. Православный интернет-курс, который сделан при Даниловом монастыре, который как раз в большей степени ориентирован вот на таких, скажем, интересующихся и сочувствующих, а мы ориентированы на результат.
Это один наш гость, довольно известный человек, он к нам часто приходит, говорил, что у него нету первого, у него есть второе высшее образование, первого нет, но так он закончил высшие богословские курсы при Московской духовной академии, а они являются как бы дополнительным или вторым образованием, то вот второе высшее образование у него есть.
Очень хорошо.
Он почему-то вспомнил сейчас.
Ну, как поступить, мы уже поняли с Алексеем. Требуются ли какие-то рекомендации, там, скажем, благословения духовника или епархиального архиерея?
Нет, специально не требуются, хотя бы по той простой причине, что люди в глубинке иногда даже и это затрудняются сделать. Скажем, к ним приезжает батюшка раз в 3 месяца. Или, например, вот вы на карте как раз отметили точку в Южной Африке. Там вообще нет ни одного православного храма.
Я посмотрел, Намибия, да.
Да, Намибия. Человек, который там учится, раз в несколько месяцев добирается куда-то в другую страну, чтобы там помолиться и причаститься. Поэтому мы не требуем, но на входе, тем не менее, мы проводим некоторое такое собеседование, где выясняем степень, скажем так, адекватности и воцерковленности человека.
Ну, это как, я вспоминаю слова нашего нынешнего патриарха, когда он еще был митрополитом смоленским, еще даже, наверное, архиепископом. В советские годы он собеседовал студентов. А, нет, это, наверное, было еще в Ленинграде в 80-е годы, когда он был ректором Ленинградской академии семинарии. Он собеседовал студентов, которые поступали туда. И вот приходит молодой человек, он спрашивает, ну, а как часто вы бываете в храме? Как часто, вот, может быть, к таинствам приступаете? Говорит, три. Три что? Три раза, там, не знаю, в неделю, в месяц, там, в полгода. Да за всю жизнь 3 раза. У нас храм-то за 300 километров. Вот человек как бы 3 раза причастился и поехал.
Но, кроме того, сама по себе рекомендация не всегда дает какую-то гарантию. Я помню, там уж лет 15 назад была у нас проблема в университете с одним студентом, и я позвонил батюшке, который его рекомендовал, с вопросом, что происходит. Он сказал, там Иван, да он больной совсем. Я говорю, батюшка, а зачем же вы его рекомендовали? Ну, он не ходил со мной, батюшка, дай благословение. Ну, я ему и подписал. Говорю, спасибо вам большое. Так что в этом смысле, я не один такой случай знаю, когда батюшка, чтобы от него отстали, подписывал рекомендацию, поэтому мы лучше сами посмотрим. Это же все равно видно даже вот так на расстоянии.
Да, здесь как положительный пример это приводилось, что человек откуда-то совсем из глухой части Союза приехал, где у него не было ни храма, ничего там в ближайшие 300-400 километров.
У нас таких тоже вот сибирские, дальневосточные регионы или за границей, там тоже есть такая ситуация, когда вот люди очень ограничены в своей церковную жизнь, иногда для них это обучение бывает отдушиной. И, может быть, еще один вопрос, который вы хотели бы, но не задали, это вопрос об идентификации. Откуда мы знаем, что у нас учится вот тот самый...
Человек из Намибии.
Человек, да. Это общая проблема дистанционного образования. Сейчас, например, вот в российских вузах, когда принимают студенты дистанционного образования, просят вот в вебинаре, чтобы он сидел и держал рядом перед камерой свой паспорт, чтобы можно было сравнить. Но понятно, что там тоже могут быть какие-то злоупотребления. Но, в принципе, у нас настолько сложно учиться, с одной стороны, с другой стороны, вот сам
сейчас этот... Сейчас их распугаете, своих потенциальных студентов.
Наоборот, может быть, я привлеку тех, которые ищут трудных
в наше непростое время.
И сам по себе этот диплом, он нужен в достаточно специфическом наборе ситуаций, то есть просто вот получить диплом тёлга и пойти заработать много денег, наверное, сложно. Да, что смысла вводить в заблуждение достаточно, очень мало. И, когда программа заканчивается, то все равно там определенные очень мероприятия проводятся, которые позволяют увидеть, кто же к нам пришел.
Мне кажется, мы скорее не задали другой вопрос. Можно ли стать священником после вашего выпуска от вас?
Вы знаете,
при прочих благоприятствующих факторах.
Вчера моя дочка младшая, входя в комнату, сказала «Can I come in?». Я ей объяснил разницу между «can» и «may». Могу ли я стать священником? Вот здесь есть такая деликатная разница, потому что сейчас совершенно четко есть формулировка, что для того, чтобы стать священником, нужно иметь либо диплом семинарии, либо диплом богословского факультета Свято-Тихоновского университета. Хотя у нас нету специального диплома богословского факультета, у нас диплом выдается университета. Поэтому, формально говоря, тот, кто заканчивал дистанционную программу, вроде бы как и не может. С другой стороны, вот из наших выпускников сейчас порядка, если не ошибусь, хотя, может быть, это заочниками, но несколько десятков клириков, человек 30 есть. Кто-то из них уже поступил в Сущем Сане, кого-то рукополагали в дальних епархиях, потому что уровень подготовки ничуть не слабее, чем на богословском факультете или, или в семинарии, ну, даже и не в далекой семинарии. Ну, может быть, скажем, нет там греческого, латинского языка, но это для российского священника небольшой изъян. У нас в программе нет таких дисциплин, скажем, как пастырское богословие и практическое руководство для пастырей. Вот мы предполагаем отдельную сделать программу с этим дисциплиной, но тут нам еще требуется согласование определенное с учебным комитетом, поэтому де-факто вот батюшки у нас учатся, и, но в тех епархиях, где относятся к этому распоряжению, так скажем, строго формально, там действительно у выпускников есть затруднения, и вот несколько человек, скажем, от нас в прошлые годы перешли на заочное отделение богословского факультета.
А как вы их принимаете? Снова на первый курс, снова с самого начала, или там можно что-то перезачесть и перевестись на какие-то уже последние курсы?
Ну, это там в каждой ситуации отдельно рассматривается, но, в принципе, это не является стандартной траекторией, то есть, грубо говоря, человек учился там на дистанционном, а потом перевелся на заочное, и, потому что там-то бакалаврские программы, а у нас либо дополнительное образование, либо магистерское, поэтому здесь вот так не сдвинешь. Ну, я предполагаю, что с течением времени, я думаю, что не очень значительно, эта ситуация изменится, учитывая, что его святейшество постоянно говорит о необходимости развития дистанционного образования в сфере подготовки священнослужителей. Тем более, что я не вижу здесь никаких специальных ограничений. Ну, кроме того, что раз человек не провел 4 года в стационаре под непрерывным присмотром, учитывая, что в семинарии сейчас на заочное отделение начали принимать мирян, это полностью снимает всякое препятствие к тому, чтобы сделать дистанционное обучение.
Немаловажный вопрос – это плата за обучение. Насколько она велика и существуют ли какие-то, скажем, льготы для тех или иных социальных категорий граждан?
Ну, вы знаете, у нас оплата, ну, вот наша самая большая программа – это профессиональная переподготовка теологии. Там сейчас оплата порядка 20 тысяч в год. Ну,
это совсем немного.
Это смешные деньги. Сейчас за двухдневный семинар повышения квалификации берут по 40-50 тысяч. Вот, это совсем немного, но для нас это некоторая проблема, потому что это, вот, так сказать, на грани выживаемости. И, соответственно, у нас преподаватели получают очень мало, ну, и много других проблем. Скажем, программа магистратуры стоит 60 тысяч в год, ну, для магистратуры это тоже не очень много, ну, то есть, скажем, в два раза меньше, чем во многих вузах, но, по крайней мере, ну, это сумма, которая, собственно, тоже покрывает только наши расходы, это не средство заработка, да, все-таки университет существует в основном за счет благотворительности, если они нас перестанут поддерживать, то мы с этими размерами оплаты не сможем остаться на плаву. В связи с этим нет специальных льгот, хотя, ну, в каких-то трудах, в трудных случаях мы стараемся какие-то осуществить программы взаимопомощи. Вот было, скажем, на моей памяти несколько раз, когда сами студенты кому-то из своих сотоварищей помогали собрать нужную сумму для продолжения обучения. Но, еще раз говорю, все-таки эта оплата вот на современном фоне стоимости, она достаточно невысокая.
Были случаи в 90-е годы массово, когда люди рукополагали без вообще специального богословского образования, и многие из этих священников до сих пор его не имеют, хотя я знаю, что в ряде епархий правящие архиереи, ну, как-то рекомендовали, настоятельно рекомендовали священникам получить это образование. Оно будет считаться как раз, если человек обратится к вам и вот так заочно пройдет этот курс?
Ну, с точки зрения, еще раз говорю, вот того формального определения, которое сейчас идет, оно не будет считаться. То есть нужно поступать в семинарию. Там, где архиереи относятся неформально, то есть они смотрят на содержание, на качество, они вполне, батюшек, к этому поощряют, особенно в дальних епархиях, где, скажем, поездки в семинарию являются удовольствием дорогостоящим и длительным.
А какие специализации возможны при получении образования вот так вот, таким дистанционным методом? Какие дипломы по какой специальности можно получить?
Вот сегодня только по теологии.
А в дальнейшем вы планируете?
Ну, скажем, в самой ближайшей перспективе, мы надеемся, может быть, даже этим летом мы уже откроем набор, это будет история.
Как исторический подразделение исторического факультета?
Ну, это все. Дело в том, что как бы администрирование дистанционного обучения вещь такая достаточно специфическая, поэтому мы сейчас приняли решение все эти программы аккумулировать с точки зрения именно управления в институте дистанционного образования при обеспечении факультетом, на котором живет аналогичная программа. Скажем, вот мы сейчас делаем программу магистратуры социокультурной истории Западной Европы. Ее нет у нас в очном варианте, это новая программа, ее делают сотрудники кафедры всемирной истории, но в содействии с Институтом дистанционного образования. Само собой, конечно, просится дистанционная программа по педагогике. Я думаю, что это тоже будет один из следующих наших шагов.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Проректор Свято-Тихоновского гуманитарного университета, протоиерей Геннадий Егоров, директор Института дистанционного образования, сегодня у нас в гостях в программе «Светлый вечер». Ну и говорим, собственно, конечно, о дистанционном образовании.
Давайте попробуем заглянуть чуть дальше. Вот человек получает у вас диплом бакалавра, следом диплом магистра, и вот он задумывается о написании кандидатской диссертации, скажем. У него в этом смысле какие перспективы есть?
Пока никаких, то есть здесь пока ничего мы с точки зрения дистанционного образования не делали. Дело в том, что вот совсем недавно аспирантура превратилась в еще одну ступень высшего образования, то есть аспирантура теперь не связана жестко с подготовкой кандидатской диссертации, то есть ты должен учиться в аспирантуре, ты ее можешь закончить и получить диплом об окончании аспирантуры, не защищая диссертацию. Эта ситуация пока еще не очень осмыслена.
Наоборот, вообще только нельзя кандидатскую защитить.
Да, вот наоборот нельзя. Эта ситуация еще просто...
А раньше было можно.
Можно было. Эта ситуация еще не очень осмыслена вообще в образовании, просто это настолько нечто новое, что к этому еще не привыкли, и мы тоже сами еще не начали думать в эту сторону. Даже с точки зрения распределения ответственности, скажем, я как проректор по учебной работе всегда курировал программы специалистов, бакалавров и магистров, а аспирантуру курировал всегда проректор по научной работе, потому что считал, что аспиранты в основном заняты научной работой. Сейчас вроде бы формально аспирантуру тоже нужно передавать под присмотр учебного отдела, но мы пока этого не делаем, чтобы аспирантура не превратилась в еще 3 года обычных занятий. Все-таки мы договорились с проректором по науке, что он будет вести аспирантов, потому что их главная задача все-таки научная работа. Может быть, как только мы свыкнемся с этой ситуацией, мы подумаем и о дистанционной программе для аспирантов с возможностью защиты диссертации. Но здесь еще просто меняется и сама система. Вот теологию вроде бы ВАК принял, и сейчас будет сводный диссертационный совет объединенный, и нужно понять, как вообще будет работать весь этот механизм, а тогда уже реализовывать его дистанционно, потому что иначе мы можем неудачу какую-то.
Отец Геннадий, а вы поддерживаете связи с вашими выпускниками?
Да.
Чем вот они занимаются после того, как они получили диплом?
Ну, если, скажем, это клирики, а таковых у нас достаточно много, они занимаются тем же, чем занимались и раньше. Если это миряне, то, как я уже говорил, некоторые из них тоже принимают священный сан. Как правило, наших выпускников тут же приглашают куда-нибудь преподавать. Вот они получают диплом. Мне многие говорили, я даже как-то об этом не думал.
А куда? Где они преподают?
Это вузы или это какие-то...
Это зависит от ситуации. Либо в вузах.
Для кафедры теологии создается.
Ну, например, да. Либо в семинариях, либо это какая-то воскресная школа, либо образовательный центр для взрослых. А если вы посмотрите на те дистанционные православные курсы, которые существуют в интернете, то вы там тоже везде найдете Россия, Украина, и там вы найдете наших выпускников. Вот. Поэтому в самых разных плюсов, зачастую в самых разных епархиальных структурах, скажем, миссионерские, катехизаторские, образовательные отделы епархии, во многих из них работают наши выпускники.
А сотрудничество, давайте о сотрудничестве поговорим, потому что любой вуз, особенно в последние годы, это, конечно же, крупный образовательный центр, который не может в вакууме существовать. Опять же, дистанционное образование сейчас начинает довольно активно развиваться. С кем и как у вас происходит сотрудничество? Принимаете ли вы опыт? У вас кто-то опыт принимает? Какие вузы в России сейчас вот как-то для вас открыты?
Ну, открытость вуза в России – это довольно специфическая вещь. Как правило, каждый вуз в России старается, чтобы о нем, в него никто войти не мог.
Ну, вот Высшая школа экономики, например, мне кажется, это такое завидное исключение, наверное. Ну, по крайней мере, там уже образовательный такой научный центр базовый довольно мощный создается.
Ну, он создается в основном, не хочу обидеть Высшую школу экономики, выпускником, которой я также являюсь, но в основном за счет поглощений.
Ну, это правда.
Поэтому в этом смысле открытость, в смысле готовность всех втянуть в себя, она действительно присутствует. Но, тем не менее, скажем, с Высшей школой экономики мы взаимодействуем сейчас. Ну, не то, что с Высшей школой экономики на уровне, скажем,
ректора. Нет, я для примера ее привел. Ну, просто на самом деле вопрос
скажем
общий.
Так, со специалистами из Высшей школы экономики мы взаимодействуем там в некоторых образовательных проектах, скажем, мы, понимаете, как круг людей, задействованных в России в дистанционном образовании, очень маленький. И мы все друг друга знаем. И мы все друг с другом общаемся, и как бы секретами мастерства здесь делимся. Плюс мы стараемся поддерживать связи и с зарубежными коллегами. Вот в частности, в ЮАР существует такой университет ЮНИСА, университет Южной Африки, который создавался как дистанционное учебное заведение. Там 400 тысяч сейчас учатся.
400 тысяч?
Да. Это Африка, Юго-Восточная Азия. Причем у них половина дистанционного образования вот та самая почта, потому что отнюдь не во всех африканских странах работает должным образом интернет. В этой связи у них с точки зрения, скажем, технологии организации учебного процесса существуют довольно серьезные наработки, но вот мы с ними тоже такое поддерживаем общение. Сейчас у нас даже совместный научный проект наметился. Мы вообще поддерживаем отношения с Свято-Владимирской семинарией, которая сейчас...
В Нью-Йорке.
Да, которая сейчас начинает все больше и больше обращать внимание на дистанционное образование. Вот. С российскими вузами, с теми, кто делает дистанционное образование, мы тоже находимся в общении и в обмене опытом. Дело в том, что в области гуманитарного образования, как мы в самом начале говорили, очень мало кто делает дистанционную программу. Мы одни из немногих, и подозрительность к такого рода программам до сих пор существует. Именно потому, что все себе представляют, что это именно компьютерное обучение, как может компьютер обучать литературе и так далее. Мы как раз знаем, как это сделать, то есть как сделать так, человекоориентированное образование. И в этом смысле то, что, скажем, например, вот в Соединенных Штатах Америки вот только сейчас входит в область понимания, обсуждения, мы 10 лет назад уже делали, и когда американцы это обнаруживают, они приезжают, говорят, знаете, сейчас мы вам расскажем, как нужно делать дистанционное образование. Мы говорим, знаете, мы уже это давным-давно сделали. А у них изумление, как же так, тут вот белые медведи ходят, и вдруг еще и такой уровень понимания того, как устроено дистанционное образование.
Ну, тогда у вас просто поле непаханное, вам срочно нужно развивать гуманитарные направления светские, если пока еще этим никто активно не занялся.
Нужно развивать... Конечно, мы стараемся, но это очень непросто, потому что дистанционное образование требует очень квалифицированных преподавателей. То есть тот человек, который может устроить полуторачасовое шоу в аудитории, не факт, что он преподаватель, то есть не факт, что он знает, как устроено образование. И когда ты его сажаешь к компьютеру и говоришь, ну давай, мы это сделаем, он говорит, а что это сделаем? Вот я могу выходить и разговаривать о том, о чем я знаю. А у нас-то требуется о том, а как, что нужно сделать с головой студента, как вот поработать с его сознанием, чтобы он тоже стал мочь то, что можешь ты. И вот оказывается...
То есть сами технологии, да?
Да. Угу. То есть как работать со смыслами, как работать с сознанием, как помочь, то есть на что опереться в деятельности человека. И оказывается, что очень многие преподаватели вообще ни малейшей идеи не представляют. То есть они вот так себе представляют образование. То есть я полгода рассказываю всякие истории в аудитории, потом я сижу за столом.
И принимаю.
И принимаю, и смотрю, так, этот глупый, этот тупой, этот такой, да, вот жаль, что таких умных, как я, никого нет. И с этим ничего сделать, с этим ничего сделать невозможно. Да, то же самое вот звезды.
Отец Геннадий, ну они привыкли так. Они всю жизнь так преподают.
Я же не хочу... это проще, это понятней. Вот. Но я не собираюсь никого осуждать. Я объясняю, что для того, что самое узкое место в дистанционном образовании – это преподаватель, который понимает, как устроено образование.
А звезды, что вы хотели сказать? Я вас перебил.
Звезду можно как-то понаблюдать в телескоп. Звезду можно заснять и показать ее вот в видеоролике. Но никто из звезд никогда вот так со студентами не сидит и не возится, как это нужно возиться. И поэтому, когда спрашивают, а кто у вас преподаватели? У нас преподаватели – это люди, которых мало кто знает.
То есть, честно, которые пашут.
Да, и которых никто не знает. Это, кстати...
А так ли это хорошо?
Вы знаете, это общемировая проблема. Вот дважды президент Гарварда написал книгу об образовании. В частности, он говорит, почему профессора предпочитают заниматься наукой, а не преподаванием? Ответ, потому что за науку ты можешь получить грант, еще что-то, плюс про тебя все знают. Ты ездишь по конференциям, ты уважаемый человек. Если ты преподаешь, тебя знают 50-100 человек, студентов, которые еще, кстати, тебе не могут не вознаградить, и ты, как бы, вот все твои таланты, они фактически скрыты в этих людях. Поэтому, конечно, психологически и экономически проще заниматься наукой и быть, так сказать, вот известным и состоятельным, нежели вот тихо пахать, при том, что, может быть, из этих студентов там 1/10 тебе потом и спасибо скажет, и в молитвах тебя помянет. То же самое здесь. Дистанционное образование – это тяжелая, напряженная работа, причем тебя эти люди даже, в общем, практически не видят. И славы никакой ты здесь не получишь. И поэтому вот, да, их никто не знает, их никто не видит. И поэтому многие не стремятся этим заниматься. Гораздо приятней. Может быть, это какая-то нотка осуждения стоит, но этого нет. Это, ну,
это не осуждение, вы же исходя из опыта говорите.
Исходя из опыта, вот из 10 людей, которых пытаешься привлечь, ну, 2 человека, 3 оказываются, ну, хотят и могут это делать. Это хороший процент. Но спасает то, что нам не обязательно, чтобы преподаватель сидел в Москве. Мы тоже преподавателей собираем по всему белому свету.
Мы выяснили, что в Сургуте есть, да.
Да, есть в Сургуте, в Штутгарде, есть в Ростове-на-Дону, много где есть.
Спасибо большое. Время наше уже подошло к концу. Сегодня говорили о дистанционном образовании на примере Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета с его проректором и директором Института дистанционного образования протоиереем Геннадием Егоровым. Алексей Пичугин.
Владимир Емельянов.
Спасибо, до встречи, всего доброго.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».